Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Нурпашик Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Ситуация вокруг ядерной программы Ирана вновь будет обсуждаться в Совете безопасности ООН в конце следующей недели. В Грузии отмечают День независимости республики. Папа Римский Бенедикт XVI продолжает визит в Польшу. Сегодня он отслужит мессу на площади Пилсудского в Варшаве. Участник захвата школы в Беслане Нурпашик Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. С подробностями корреспондент Радио Свобода Дзира Сабязрова.
Кулаев был признан виновным по 8 статьям Уголовного кодекса, в том числе захват заложников, терроризм, убийство, покушение на убийство, хранение, приобретение оружия, убийство и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Обвинение требовало для подсудимого высшей меры наказания. Суд признал подсудимого заслуживающим высшей меры наказания, то есть смертной казни. Однако, учитывая, что на территории России действует мораторий на смертную казнь, Кулаеву было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Когда судья обратился к подсудимому с вопросом, ясен ли ему приговор, Кулаев сказал, что все это сказки придуманы, и таким образом подтвердив, что он не признает свою вину, то есть Кулаев изначально не признавал свою вину, так, в принципе, все и осталось.
Это была корреспондент Радио Свобода Дзира Сабязрова. В Тбилиси сегодня проходит военный парад по случаю Дня независимости Грузии. В праздничном шествии по проспекту Руставели примут участие до 18 тысяч военнослужащих, а также тяжелая техника. Ряд оппозиционных партий и движений намерены провести акции протеста против политики нынешнего руководства страны. Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия представителей Приморского края Игоря Иванова, Ямало-Ненецкого автономного округа Бориса Гутина и Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша. Последний уволен в связи с тем, что незаконно совмещал работу в Совете Федерации с коммерческой деятельностью. Остальные отстранены по представлению председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Представление было поддержано законодательными собраниями на местах. Заявление о добровольной отставке подал Аркадий Саркисян, представитель в Совете Федерации от Хакасии.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуацию вокруг ядерной программы Ирана вновь обсудят, как ожидается, в конце следующей недели 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия. Встреча в Лондоне пройдет, по сообщению Госдепартамента США, на уровне глав внешнеполитических ведомств. Своей точкой зрения на сегодняшнее положение дел поделился президент США Джордж Буш.
Иран покинул стол переговоров. Я полагаю, нам следует продолжить работу, чтобы у Тегерана сложилось ясное представление. Он рискует оказаться в полной изоляции. Один из возможных путей – воздействие через Совет Безопасности ООН. Если Иран остановит производство обогащенного урана и допустит на свои ядерные объекты экспертов МАГАТЭ, если будет очевидно, он действительно не обогащает уран, тогда мы будем говорить с иранским руководством, глядя вперед, о стимулах. Incentives.
Говорил Джордж Буш. В конце этой недели секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов обсудит проблему в Тегеране с иранским руководством. Ведущие мировые державы должны начать избавляться от ядерного оружия или смириться с мыслью, что другие страны тоже захотят обзавестись им, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей.
Бомбы порождают бомбы. Когда одни государства настаивают, что ядерное оружие необходимо для обеспечения их безопасности, другие тоже начинают заявлять, что хотят иметь собственные ядерные вооружения. Это очевидная реальность, и в этой области положение сторон должно быть уравнено, нивелировано тем или иным способом.
Сказал Мухаммед Эль-Барадей. Слишком велик, по его словам, риск, что в скором времени в мире появится от 20 до 30 государств, обладателей ядерного оружия.
Радио «Свобода». Новости.
Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий в частности укрепление границ в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией. Вместе с тем, миллионы иммигрантов, уже находящихся в Соединенных Штатах, имеют шанс, согласно документу, на получение гражданства. До этого Палата представителей американского Конгресса приняла свой более жесткий вариант иммиграционного законодательства. Теперь проект поступит в двухпалатную согласительную комиссию. Ожидается, что в дальнейшем обсуждении активное участие примет президент США Джордж Буш. Папа Римский Бенедикт XVI продолжает визит в Польшу. Сегодня он отслужит мессу под открытым небом на площади Пилсудского в Варшаве. Именно там 27 лет назад его предшественник на посту главы Римско-католической церкви Иоанн Павел II выступил с речью, которая, по мнению многих, послужила началом подрыва устоев коммунистического режима в Польше. По прибытии в Варшаву Бенедикт XVI заявил:
«Я счастлив быть сегодня среди вас на польской земле. Я очень хотел совершить этот визит на родину моего великого предшественника, слуги Божьего Иоанна Павла II».
Заявил глава Римско-католической церкви. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предложил провести референдум по вопросу о будущем палестинском государстве в случае, если в течение 10 дней враждующие палестинские фракции Хамас и Фатх не договорятся о сотрудничестве. На референдуме, по мысли Аббаса, будет предложено включить в состав нового государства территории на западном берегу Иордана, сектор Газа и Восточный Иерусалим. Спикер палестинского парламента Абдель-Азиз Дуайк согласился с идеей референдума, хотя официально Хамас занимает более радикальные позиции и не признает Израиль. Напомним главные новости к этому часу. Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Ситуация вокруг ядерной программы Ирана вновь будет обсуждаться в Совете Безопасности ООН в конце следующей недели. В Грузии отмечают День независимости республики. Папа Римский Бенедикт XVI продолжает визит в Польшу. Сегодня он отслужит мессу на площади Пилсудского в Варшаве. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. На первый взгляд кажется, что вся наша жизнь состоит из запретов – родительских, общественных, культурных, семейных. Но мы продолжаем их нарушать. Едим то, что нельзя, курим, заводим романы на работе и так далее, и тому подобное. Что происходит с нашими желаниями, на которые налагается запрет? Как зависят последствия от целесообразности запрета на желание? Обо всем этом сегодня говорят гости студии, член Международной психоаналитической ассоциации, старший научный сотрудник, доцент Виктория Потапова, президент общества психоаналитиков и психолог Константин Сурнов. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Давайте, как обычно, начнем с мнения москвичей и гостей столицы. Марьяна Тарачешникова обратилась к ним с вопросом. Возникают ли у вас такие желания, на которые вы сами же и налагаете запрет?
Постоянно, этим только и занимаюсь. Например, ограничения в меню еды, как самый простой пример могу вам привести. Постоянно человек совершает огромное количество выборов, ежедневно, ежеминутно, в которых он себя должен ограничивать, или иначе он перестанет быть тем, кем хочет, скажем так. У него начнется раздвоение его собственных желаний и конечных результатов, в которые он будет попадать, благодаря тому, что не будет идти постоянно компромисс. Поэтому чем человек больше стремится к совершенству, тем больше количество ограничений он на себя должен накладывать.
Возникает, наверное, по разным причинам, в зависимости от обстоятельств. Ну, если какая-то поставлена цель, например, и нужно в чем-то себя ограничить, почему нет?
Никогда я себя не ограничу ни в чем. Все, что мне хочется, я стараюсь добиться и получить это.
Запрещаешь лишние траты, когда ты понимаешь, что, допустим, нужно деньги на юг отложить, сэкономить, и понимаешь, нет, подожди, лучше съездишь, а потом уже купишь то, что ты хочешь, вот так вот.
Да, наверное, они, наверное, идут в разрез культуры какой-то, общественной, вот, наверное, поэтому.
я себе их не даю реализовать. Самоограничение, оно же с возрастом развивается. Когда мне было меньше лет, мне тяжелее давалось, безусловно. Сейчас попроще уже.
Всегда бывает какая-то ограниченность, но в основном мы исполняем все желания. Хотелось бы все исполнять.
Да, вот мне кажется. Возможно, с тратой лишних финансовых средств. Когда есть деньги, они нужны для других целей, а хочется потратить их на что-то вот прямо сейчас, кажущееся необходимым. Понимаю, что деньги нужны, я отказываюсь.
Нет, я уже долго живу, я умею контролировать свои эмоции, желания. То есть сейчас никогда не возникает. А когда я была такая же молодая, как вы, то часто очень возникали. С сексом там бывает, с какими-то взаимоотношениями. Но было сложно, сейчас мне не сложно ни в чем себя. Я вообще себя ни в чем не ограничиваю уже.
Возникали. Я пока сформулировать не могу, но точно знаю, что такое было. Если кратковременное удовольствие ведет к каким-то долгосрочным потерям, то просто какие-то разумные доводы здесь присутствуют и определяют поведение.
Если судить по ближайшему времени, то нет, не возникало. Ну, раньше, наверное, было в силу каких-то обстоятельств. Но, наверное, это было что-то такое незначительное, что в памяти не осталось. Я живу по такому принципу: если очень хочется, то нужно это сделать.
Стараюсь не позволять себе таких желаний, в которых надо будет отказывать. Как бы взвешенно, если подходить ко всему, то можно как бы желать то, что вполне исполнимо.
Это был материал Марины Тарачишниковой, и я попрошу своих экспертов прокомментировать услышанное. Виктория, прошу.
Ну, безусловно, я думаю, наши радиослушатели уже ответили на базовый вопрос сегодняшней темы. Безусловно, мы родились, как я часто говорю, для того, чтобы жить в соответствии с принципом удовольствия, для того, чтобы идти вслед за своими желаниями. Но человек, конечно же, существо биологическое по своей природе и социальное по своей общественной природе. Именно в этом наш дуализм и в этом проблема нашего жизненного конфликта. И, конечно же, как психоаналитики считают, и как полагал Фрейд, мы имеем огромную жизненную силу в нашем либидо. Либидо, то есть те сексуальные мощные желания, влечения, которые влекут к жизни прежде всего. Но как человек, как существо социальное, и смысл-то развития, прогресса и человеческого, и общественного в том, чтобы уметь ограничить эти желания и использовать те мощные силы, которые они несут именно в сублимации, то есть творчество, работа, социальная жизнь и прочее. Вот этот сложный момент, эта тонкая грань, и есть тот вопрос, который мы все решаем всю свою жизнь на самом деле.
Спасибо. Виктория, Константин, вам слово.
Было поучительно и приятно услышать, что практически все опрошенные говорили о том, что желание и запрет, они всегда рядом. Они как будто бы не могут друг без друга. Уж не родственники ли они. У кого-то простенький запрет, вот только не траты, а все остальное все можно. У кого-то сложнее. Но я вспомнил, что в нашей науке желание определяется как состояние, прежде всего, организма, нехватки чего-то, нужды в чем-то, недостатка. Там, не знаю, воздуха, пищи, новых впечатлений, развлечений, либо это состояние, так сказать, желание, оно актуализируется, когда воздух, развлечения есть, но они запрещены. Таким образом, запрет – это один из двух базовых источников желания. И нет способа лучше подхлестнуть желание, удовольствие от исполнения желания, чем создать самому себе или, так сказать, как-то иным способом приобрести ощущение нарушения запрета.
Спасибо, Константин. Но если начинать разговор от начала начал, то, наверное, надо поговорить от момента рождения малыша на свет, что с ним происходит. Ребенок адаптируется к внешней среде через преодоление психически сложных ситуаций. Эти ситуации и есть противоречие между неосознаваемыми желаниями и запретами, которые сразу с первых дней жизни начинают на эти желания накладывать взрослые. Это противоречие, в котором ребенок оказывается, оно ведет к эмоциональному возбуждению ребенка, к чувству неудовлетворенности и к принятию решения. Если этот путь пройден, человек получает удовольствие. Это нормальный способ преодоления ситуации. Но есть другой путь, который ведет к неврозу. Оказывается, он грозит тем детям, чьи родители, дальше я цитирую сложный научный текст, демонстрируют аффективные реакции в ответ на попытки детей реализовать неосознанные желания. Виктория, поясните, пожалуйста, для наших слушателей, что это означает? Я думаю, что никто из родителей на сознательном уровне, по крайней мере, не хочет, чтобы их дети зарабатывали невроз с пеленок.
Ну, вы знаете, слава богу, не я написал этот сложный научный текст, потому что аффективная реакция, что такое аффект? Это когда мы проявляем все наши чувства, эмоции, и любовь, и радость, восхищение, и злость, и гнев, и раздражение. Да? Поэтому, наверное, здесь имелось в виду, когда родитель выражает раздражение, гнев, возможно, злость, да, на ребенка кричат и прочее. Потому что вы сами задали вопрос, что же родители хотят? Не все же хотят, чтобы все не хотят, скорее всего, чтобы невроз с пеленок у их детей-то был. Но дело в том, что здесь уже звучит «хочу». Но хочу чье? Хочу родительское, да? И, безусловно, мы, увы, не, и слава богу, не одиноки, да? Мы всегда являемся продолжением своего рода, своих линий, своей мамы и папы. И, безусловно, эти фантазии, они есть уже, когда ребенок в животе, какие-то фантазии о таком вот идеальном ребенке, он какой-то несет какие-то черты свои, мужа, жены, папы, мамы, рода, он должен быть кем-то. И когда он рождается, безусловно, всегда появляется этот маленький, красненький, всегда кто-то другой. И, безусловно, вот здесь вот первый, самый важный момент, какими глазами мамочка начинает смотреть, да, не нагружают ли тут же ее собственные образы родителей, мамы, бабушки, а не того, или мужа, отца, не мальчика, а девочку родила, или там наоборот, опять будет что-то, что было в нашем роду у девочки или у мальчика, да и вообще, что это за ребенок, плод ли разрешенный, или это, в общем-то, такая вот любовь, которая еще рановато было бы, не спросила у мамы. Очень много нагружается собственных проблем часто, да, особенно у родителей не очень готовых. И тут же начинается проявляться их собственный ребенок, который будет говорить: ой-ой-ой, сейчас я отдам все вот этому ребенку, он все заберет, я не должна не получать удовольствие, или я должна работать, или я должна сидеть с ребенком. И начинается срабатывать схемы, когда папа и мама вдруг лишают себя обычных удовольствий, папа и мама. Ведь самое-то главное, что ребенок – это плод удовольствия. И вот этот момент, как раз здесь важны аффективные, как говорится, реакции, то есть радость. Прежде всего, рождение ребенка – это, конечно, огромное счастье, это огромная радость, это плод любви. И вот этот момент, к сожалению, в связи с тем, что человечество, оно несет ведь чувство вины, и вот этот плод любви, и вот это, возможно, запретный плод. И очень много фантазий появляется, да, таких противоречивых, которые родители не могут себе позволить, и они начинают тут же какие-то ставить запреты, ставя себе, ставит их своему ребенку, это нельзя, надо, чтобы он был чистеньким, ранний там туалетный тренинг, потом нельзя вообще бегать, прыгать, свистеть и прочее, и петь. И в конечном счете, конечно, вот это уже и есть формирование будущего невротика.
Спасибо, Виктория, мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О желаниях и запретах сегодня говорят психолог Константин Сурнов и психоаналитик Виктория Потапова. Мы открываем телефон для связи с нашими слушателями. Его номер 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, звоните нам со стационарных, не с мобильных телефонов. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. И, Константин, прошу вас, вы хотели что-то добавить к тому, о чем говорила Виктория?
Я бы прибавил к тому, что говорила Виктория, что любая культура представляет собой систему запретов, точнее, регламентаций, правил исполнения почти любого действия. От полового акта до написания докторской диссертации, ведения радиопередач или строительства космического корабля. И уголовный кодекс, и 10 заповедей – это все списки запретов. И запрет – это главный консервант культуры. Но правильно воспитанное желание, воспитанное, в частности, этими системой запретов, может доставить каждому из нас, начиная с рождения нашего собственного и продолжая рождение наших детей, массу удовольствия. Это можно сделать очень красиво. И для этого и служит культура.
Спасибо, Константин. Но, с другой стороны, считается, что запрет на важнейшую потребность неизбежно приведет к накоплению раздражения против того, кто налагает запрет. Будь то родитель или будь то общество, и, соответственно, к какому-то такому скрытому желанию отыграться за свои беды, то есть чего-то не дали.
Я подумала, вот не этим ли правилом руководствуются в армии и в большом спорте, когда молодых и сильных мужчин лишают возможности вести половую жизнь? Может быть, это делается не только для того, чтобы сэкономить силы подчиненных, но и для того, чтобы вызвать в них вот эту необходимую протестную ярость?
Что-то вроде рефлекса свободы. Может быть, и так. Тут борются, по моим наблюдениям, две концепции. Потому что не все армии поступают так, и не все хоккейные тренеры запрещают сексуальную жизнь своим питомцам. Может быть, чем больше, так сказать, сексуального удовлетворения, тем энергичнее человек потом будет играть в хоккей или воевать. И представьте, что было бы, если бы каждому солдату и матросу дали девушку и огород. Эта армия, по крайней мере, удвоилась бы. Кстати, такие армии бывали. Например, стрельцы времен Петра, у них были жены и огороды. Это была очень плохая, слабоуправляемая армия. С другой стороны, чуть позже появившиеся казаки, у которых тоже были жены и огороды, отличная армия. То есть я думаю, что сам по себе запрет на определенный способ, запрещается ведь не потребность, а определенный способ ее реализации, он очень важен в культуре, но только потому, так сказать, есть ли сексуальная жизнь у хоккеиста и солдата, судить о боеспособности армии, пожалуй, преждевременно. Это попытка просто решить очень сложный вопрос.
Спасибо, Константин. Мы примем первый звонок. Эли из Москвы. Здравствуйте, Эли.
Доброе утро.
Слушаем
Добрый
вас.
День. У меня такой вопрос, как ваши гости относятся к воспитательному такому правилу японцев. Мы вообще, наверное, и ближневосточных тоже народов, которые до 5 лет разрешают детям абсолютно все. В общем, до 5 лет ребенок царь, с 5 до 15 слуга, а с 15 друг. Вот в современных таких рамках цивилизации, как вы оценили бы это правило?
Спасибо, Эля, очень хороший вопрос. Константин, готов, прошу.
Запреты, система запретов, без которой нет культуры, могут быть идиотскими, и они могут быть прекрасными. Скажем, там избыток запретов, избыточная зарегламентированность любого действия, она ведет и личность, и культуру к патологии. То есть получится задрессированный, абсолютно нетворческий человек, либо что-то вроде тюремной культуры, Поэтому японская система, если она действительно такова, это один из способов решения этой проблемы. Есть и другие.
Спасибо, Константин. Я однажды готовила программу по воспитанию детей и говорила с японским дипломатом, жившим и работавшим в те годы в Москве. Он мне сказал, что он не знает ни о чем таком, вот таком строгом правиле, что это не соответствует действительности, это некий миф существует, что в Японии вот так воспитывают детей. Виктория,
они же не могут совать до 5 лет пальцы в розетку, наверняка. Так что запреты есть.
Безусловно. Когда я училась в Сорбонне, мы как раз проходили вот такой культурологический семинар по воспитанию, и там фильмы были, и, конечно, ничего подобного. Речь идет о запретах, вот, может быть, как в тоталитарном обществе. Безусловно, ребенку радуется. Ребенок — это счастье. У него огромная игровая возможность, да, у него нет запретов ни ходить, ни делать, но элементарные запреты, то есть в определенном возрасте он должен уже начать ходить на горшок, в определенном возрасте он должен взять ложку, да, в определенном возрасте он должен научиться одеваться, и, безусловно, вот эти вот ограничения обычные, связаны с тем, что он контактирует с внешними какими-то опасностями, с другими людьми, и эти моменты, безусловно, они есть и очень тонко простраиваются. Другой вопрос. Нет, нельзя бесконечные. И вот как я уже чуть раньше говорила, проекции своих собственных родительских страхов, например, туалетный тренинг у нас очень было модно развивать так месяцев 5-6. Вот. Все должно было созреть к своему времени. И сейчас я, кстати, наблюдаю другой феномен, может, не случайно в нашей российской культуре вот такая модная, модный пример, а вот о якобы японском вседозволенности. Сейчас родители, наоборот, не знают, как сказать «нет». И в результате приходят дети, которые не могут, они не защищены в жизни, они не могут вступить в контакт с другими детьми, они не могут пойти в детский сад, а уж потом и в школу. И они как бы, вот такие детки рисуют себя в воздухе, они не на земле, они ни к чему не прикреплены. Запреты – это еще и защита. Адекватные, еще раз, я согласна с Константином, адекватные, правильные, простроенные, продуманные.
Спасибо, Виктория. Константин.
В общем, я подхватываю. В общем, весь этот волшебный яд желаний по-настоящему хорош только тогда, когда он плещется в крепком граненом стакане проверенных и выверенных культурных норм, японской или культуры европейской, норм, запретов и регламентаций. Это можно сделать изящно, красиво, в зоне ближайшего развития ребенка, а можно, как любили говорить советские педагоги, там ломать, назидать, злоупотреблять дидактикой и так далее. Может быть, японцы делают это изящнее, поэтому кажется, что запретов там нет.
Константин, спасибо.
Виктория. Лишь одна фраза. Важно наблюдать. И, может, почему мы берем вот эту японскую культуру, в пример? Потому что это очень созерцательная культура. Такие родители наблюдают за своим ребенком и вовремя, действительно, в моменте его развития, в его возрастных, так скажем, возможностей, даются просто какие-то рамки. Вот это созидайте, смотрите, наблюдайте за своим ребенком. Он вам все подскажет.
Спасибо, Виктория. Если вернуться к взрослым людям, и мы уже заговорили сегодня о запрете на секс, это один из важнейших запретов, который встречается. По литературе нам всем хорошо известен такой тип вот истерички XIX века, когда патриархальная культура запрещала женщине то, что позволяло мужчине. И женщинам приходилось затрачивать огромные усилия на вытеснение сексуальных желаний, что, собственно, и объясняло частоту истерических симптомов у женщин того столетия. Сегодня сексуальное желание вполне либерализованное, то есть с этим уже таких вот суровых проблем нет, по крайней мере, в каких-то цивилизованных культурах. Но считается, опять же, специалистами, что такую же функцию сейчас стали выполнять агрессивные желания или нарциссические, что именно они, находясь под запретом, приводят к постоянной критике других людей, к мелочной придирке, там, к огромной степени раздражительности и так далее. Но ведь их же невозможно реализовывать. Виктория, в чем выход из положения? То есть общество само запретами, которые оно налагает, порождает все новых и новых невротиков и истериков.
Ну, сейчас вы говорите уже не о запретах, а наоборот, о снятии. Но я хочу вернуться к этим истеричкам. По крайней мере, смысл был единственный их страданий, то, что эти бедные женщины положили действительно свою жизнь и свои удовольствия, в общем-то, вот в эту чашу открытия психоанализа. Да, благодаря им Фрейд, сотрудничавший, учившийся у Шарко, который как раз работал, был самым главным специалистом по такого рода проблемам, патологиям, Фрейд и открыл это тайное желание. Он говорил, выходя с этого театра, где демонстрировались вот эти вот дуги истерические этими женщинами из клинического театра, госпиталь Сальпетриера, он сказал: «Боже, сколько же они нам говорят, эти тела этих женщин, они говорят об их сексуальности». И это было началом его размышлений и открытия вот этих желаний, удовольствия и запретов, этого конфликта, этой борьбы. Но надо сказать, что, безусловно, именно это открытие явилось революционным, в том, что оно освободило людей. Но, увы, часто ведь мы сейчас тем более живем в обществе потребления, в обществе, где сам по себе смысл, можно все, потому что есть деньги, и деньги диктуют свободу. И вот так называемое вот это освобождение, оно не явилось внутренним освобождением. Другая грань, можно все, это тоже своего рода насилие, потому что теряются границы, и человек начинает сливаться с другим. Он не понимает, где его желание, где желание другого. Его желание должно стать другим, принято быть другим, и таким образом он не может простроить. Ведь любовь – это встреча не только двух людей, это встреча четырех людей, как говорил Фрейд. То есть, когда ты понимаешь в себе свое мужское, женское, свои желания, свои ограничения, ты понимаешь это же в другом. И другой тебе не опасен, не страшен. И почему вот эти вот были запреты такие сексуальные, не говоря уже о том вообще, как была запретная женщина, например, в эпоху средневековья, инквизиции, да, то есть здесь был мощный страх мужчин перед вот этим желанием, которое у них вызывала женщина, но им было страшно принять, что это их желание, надо было запретить женщину, она ведьма, она соблазняла. И тут-то были выброшены и Евангелие от Филиппа, и Евангелие от Марии Магдалины, и вся история Лилит, свободной, первой свободной женщины, которая в алфавите Бен-Сира очень хорошо представлена. В Библии лишь непонятно, то Ева, то Лилит, лишь легкий-легкий намек, потому что, конечно, вот не случайно сегодня появился этот фильм «Код да Винчи», да, когда нам рассказали о Никейском соборе, да, о запретах политических, которые великий император, великий фалоцентрик и тиран Константин, значит, решил применить для того, чтобы общество, как ему казалось, должно развиваться. Возможно, в эпоху того периода фалоцентризм такой был, может быть, стимулом. Но сейчас, именно когда сама по себе жизнь диктует возможность реализации каждой личности, и женщины, и мужчины, и они переходят на отношения партнерства, вот снова вопросы любви, любви свободной, но любви, которая принимает ограничения, то есть то, что у другого могут быть свои чувства, свои права, и их надо уважать и чувствовать. Да? Мы принимаем другого, мы с ним сливаемся, но мы имеем право, и мы знаем, что мы отдельные. вот это самый главный принцип. А то, что вы говорили, вот это вот нарциссические такие вот слияния, все хочу, таким образом, на самом деле, мы исчезаем.
Когда то есть другой... это путь к разрушению.
Это путь к разрушению, к смерти.
Спасибо, Виктория. Но мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. Я напомню, что сегодня мы говорим о запретах и желаниях. У меня в гостях психоаналитик Виктория Потапова и психолог Константин Сурнов. А в 19 часов после сводки новостей на «Волнах свободы» программа «Время гостей». Тема сегодня «Долой мигалки» навстречу акции автомобилистов. Гость программы – председатель общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Ведет этот эфир Анна Качкаева. Повторяться он будет 27 мая в 4 часа.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем вменяемым ему статьям, в том числе бандитизм, захват заложников, убийство. Кулаев своей вины не признал. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство – дети. Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия представителей Приморского края Игоря Иванова, Ямало-Ненецкого автономного округа Бориса Гутина и Ненецкого автономного округа Александра Сабодаша. Последний уволен в связи с тем, что незаконно совмещал работу в Совете Федерации с коммерческой деятельностью. В Ростове-на-Дону задержана генеральный директор компании «Волгоградские коммунальные системы» Наталья Бароненко. Она находилась в розыске по обвинению в мошенничестве. Ситуацию вокруг ядерной программы Ирана вновь обсудят в конце следующей недели 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия. Встреча пройдет в Лондоне на уровне глав внешнеполитических ведомств. В конце этой недели секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов обсудит проблему в Тегеране с иранским руководством. Ведущие мировые державы должны начать избавляться от ядерного оружия или смириться с мыслью, что другие страны тоже захотят обзавестись им, считает глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей. По его словам, слишком велик риск, что в скором времени в мире появится от 20 до 30 государств, обладателей ядерного оружия. В Тбилиси сегодня проходит военный парад по случаю Дня независимости Грузии. Ряд оппозиционных партий и движений намерен провести акции протеста против политики нынешнего руководства страны. Папа Римский Бенедикт XVI продолжает визит в Польшу. Сегодня он отслужил мессу под открытым небом на площади Пилсудского в Варшаве.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Если родитель неграмотно себя ведет, налагая запреты на любое желание ребенка, ребенок безгранично покоряется воле взрослого или безгранично протестует. Без подробного объяснения сути запрета и его смысла можно добиться только негативных результатов. Примерно так же обстоят дела и в мире взрослых людей. О желаниях и запретах сегодня говорят мои гости – психолог Константин Сурнов и член Международной психоаналитической ассоциации, доцент Виктория Потапова. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову номер прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. А у нас до студии дозвонился Сергей Васильевич из Московской области. Здравствуйте. Алло. Не слышит нас Сергей Васильевич. Мы примем тогда звонок от Петра из Москвы. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я певец, окончил консерваторию. Я хочу только сказать, что вот в отношении секса у нас было принято, что, вот, например, завтра пою концерт, то сегодня желательно должен быть секс. Иначе голос... Это действительно официально, так сказать, может быть, никто об этом не знает среди нас. Голос звучит великолепно. В частности, у меня, например, я до сих пор, и поэтому как самый красивый баритон я себя считаю, нескромно, конечно, но это не мое мнение. Вот, и именно секс перед выступлением за день позволяет нашему голосу быть свежим, нежным и страстным. Вот такое мнение мое.
Спасибо, Петр, за звонок, Константин.
Как говорят весельчаки-сексологи, человек бывает здоров в течение 10 минут после полового акта. Только надо иметь в виду, что не после каждого. И вот еще припомнилось, когда я слушал Петра, когда душа поет. А когда она поет? Когда человек чувствует себя здоровым, счастливым, в том числе и сексуально ярко насладившимся. Таким образом, вот это тот самый спор между армейскими начальниками и спортивными тренерами. Некоторых бодрит. У некоторых, как сказал бы ортодоксальный психоаналитик Виктория, не даст соврать. Наоборот, вот энергия ушла. Что такое желание? Желание – это энергия. Ее можно направить, канализировать разными путями. Одно и то же желание можно удовлетворить разными. У одного человека, если ему не давать любить, он напишет стихи, а другой сядет на корточке в уголочке, так сказать, и затихнет. Вот Петр из тех, кому нужно, кому помогает. И это очень хорошо. Но это не все случаи так. Кому-то, может быть, наоборот. Я бы не удивился, если бы позвонил бас или тенор и сказал бы совсем противоположно.
Спасибо, Константин. Вот я обратила внимание, что и в опросе москвичей, которые мы слушали в начале эфира, и в звонках наших слушателей, желания, о которых люди говорят, они носят, в общем, такой, ну, я бы сказала, бытовой характер. То есть люди там налагают запреты на какие-то блюда, определенные себе в меню.
Нитраты.
Да, экономят деньги на отпуск, ну, вот говорят о сексе. Психоаналитики утверждают, что практически у всех людей бывают такие скрытые, тайные желания, о которых никогда не говорят вслух, потому что вообще-то они чудовищные. То есть речь идет, например, о желании там, убить своего ребенка или совершить какой-то, ну, абсолютно извращенный половой акт. Виктория, вот эти желания, они не осознаются личностью в полной мере? И о каких людях в данном случае можно вести разговор? Эти люди больны или это свойственно и любому здоровому человеку тоже, только действительно очень глубоко скрывается?
Тань, ну вы затронули вопрос, который очень много таких тонких и хрупких граней, поэтому мы знаем, что инстинкты влечения, либидо и инстинкты разрушения, они присущи нам всем по своей природе, по природе человеческой. И поэтому даже в речи бывает, когда мы злимся, мы говорим, убил бы, да? Но другой вопрос. Такие родители, одни могут позволить сказать вплоть и ребенку такую вот фразу «убил бы тебя», да? Там, «хочу, люблю, хочу, убью», «люблю так, что задушило бы». Либо все-таки родитель может, когда он злится, сказать, «ты знаешь, я тебя очень люблю, но ты меня так огорчаешь, что я очень на тебя злюсь или очень сержусь». Это большая разница. И вот те родители, которые не могут, да, которых это прорывается, вопрос здесь как раз их внутренних, возможно, конфликтов и внутренних проблем, их недостаточно, видимо, любили, недостаточно связали. То есть что такое любовь? Почему действительно мамочка вот обратила внимание наше, вот на что же делать до 5 лет? По максимуму, конечно, давать любви. Потому что любовь, она связывает тревогу, она связывает напряжение и помогает затем, уже будучи взрослым, пережить все фрустрации. Мы злимся, это нормально. Но, безусловно, есть вот эти вот страхи. Часто такие женщины не могут забеременеть, потому что им кажется... Много, конечно, в этих вопросах есть аспектов, но им кажется настолько, что это ребенок, который займет ее место внутри, это ребенок, который отберет, и с ним есть настолько конфликтный желание, что она либо это не развивающаяся беременность, может быть, да, либо это выкидыши, либо просто проблемы, например, с беременностью.
Спасибо, Виктория, Константин.
Конечно, и желания, и запреты в культуре, а вне культуры человек не существует, его не бывает, он в природе не встречается. И желания и запреты тесно связаны с понятием нормы, системы норм. А норма тоже в природе не встречается, она назначается. И таким образом назначаются не только запреты, но с помощью запретов, через систему запретов, назначается и желание. Они формируются, вырастают, управляются, реализуются с помощью, под руководством запретов, регламентации. Поэтому, если у кого-то появляется, всерьез появляются, не в виде метафоры, так сказать, речевой, всерьез появляются такие вот жуткие желания, мы можем подозревать, что это следствие, в частности, следствие некоторой уродливой системы запретов.
Спасибо, Константин. Примем звонки. Москва, Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю.
Вика и Костя. А вот прекрасный разговор, и у меня такой вопрос. Об этом ли писал Вышеславцев в своей книге «Этика преображенного эроса»? И вот именно о сублимации того, что в нас есть внутри. И вопрос такой. Внешние запреты, и когда он нам понятен, то мы, как бы сказать, включаем внутренние тормоза. Он, как бы, мы приняли этот запрет и понимаем, что произойдет. То есть, как видите, на распутье, понимаете как? Когда... нет запретов идти налево-направо прямо, но есть последствия. Мы знаем о том, что произойдет. И не все человеку полезно, как говорится в одной очень хорошей книге, ничего человеку не запрещено, но не все ему полезно. Вот я так воспитывал своего ребенка, я пытался ему объяснить, что ну да, вот это пожалуйста, конечно, ты можешь делать, поступить и так, но если произойдет вот то-то, как ты это будешь оценивать?
Спасибо, Александр, мы поняли ваш вопрос, вот очень важная тема, то есть целесообразность запрета как таковая. То, о чем говорит Александр. Вот вопрос довольно сложный у меня. Кто, собственно, в состоянии определить вот эту целесообразность? Например, если речь идет о том же ребенке. То есть если малышу запрещают что-то, что на самом деле сделай он, это не повредило бы его здоровью и не нанесло бы ущерба другим людям. То есть нет запрета по показаниям вот жизненным, да? Но в то же время запрещают что-то по понятиям о воспитании его родителей. Вот такого рода запрет, он допустимый или он вредоносный? Вот, Константин, на ваш взгляд.
Он может быть вредоносным или полезным, но он не может быть недопустим. Это всегда так. Иначе не может быть. Иначе растворится культура в таком бредовом аутистическом состоянии удовлетворенных кое-как желаний. Запрет по отношению к желанию, он подобен пробке и бутылке шампанского, игристого вина, который хочешь поиграть. По отношению к энергии этого вина, старающейся там реализоваться, распространиться. Вино желает спениться и побежать. Ребенок много чего, желает, он кричит. Но бутылка и пробка удерживают, запрещают, держат в рамках до поры до времени. Для того, чтобы социализация произошла с ребенком, и вино стало выдержанным. То есть, значит, с одной стороны, неизбежный запрет. Вот на это я повторю столько раз, сколько понадобится. Без запретов нельзя. И более того, желания без запретов не будет. В пределе нет запретов, нет желания. Или они будут очень вялыми. Значит, с одной стороны, запрет мешает реализовать энергию желания, а с другой стороны, без этой помехи, без сдерживания, без формирования, форматирования этого желания, без запрета на мгновенную, так сказать, беспрепятственную реализацию, эта энергия желания быстро выдохнется, может стать вялой и зайдет на нет, пойдет в ноль. Так сказать, и вот тогда получится нехорошо.
Спасибо, Константин. Но вот потому что вы говорите, получается, что сам запрет отчасти и формирует вот это вот запрещаемое желание.
Именно так. Не только запрещаемое, а любое желание.
Так вопрос ставил и Юнг в свое время. Он продолжал свою мысль, что желание тут же подавляется и трансформируется в страх. Я знаю, что у Юнга была некая дискуссия, такая достаточно конфликтная, с Фрейдом на эту тему. Они разошлись в своих взглядах на этот вопрос. Виктория, вам ближе вот идея Юнга о том, что запреты формируют желание? Или все-таки ближе вот фрейдовское объяснение об инфантильности человека?
Ну, как вы знаете, они разошлись, и потом разошлась и техника, и все последователи Юнга, они, конечно, они практикуют, но это во многом практики такие очень духовные и спиритуальные, архетипы. Как бы у меня ощущение, что они оторвались от самого главного, от земли, то есть от желаний, от либидо, от сексуальности. И вот здесь вот, ну, я ученик школы Фрейда и продолжатель, и я хочу сказать, что, понимаете, безусловно, запреты, они нужны, они и стимулируют желание. И самое главное, что запрет не запрещает. Принцип запрета – это отсрочивание желаний. То есть подожди, ты вырастешь, и у тебя будут те удовольствия, которые ты сейчас требуешь, врываясь в комнатку к папе с мамой в их спальню, говоря, что мне холодно, мне страшно, я хочу лежать с вами. И вот здесь вот это начало, да? И начало тому, что папа говорит «нет», ребенок принимает, обижаясь, злясь, но он знает, что подождите, я вырасту. И здесь я хочу сказать вот о чем. Безусловно, первое все-таки это были желания. Второе, запрет. Почему вдруг он воспринимается как потусторонний? Почему он возникает желание бороться, преодолевать? Да потому что вначале был первый конфликт. У ребенка просто он хочет есть, он хочет пить, он хочет тепла, и все. Да, такие простые, примитивные желания все-таки либидо влечет, ведет. И дальше мама ухаживает, мама так или иначе отвечает, она его страстно целует, или она не подходит, не реагирует на его крики, или она достаточно адекватна, так скажем, она держит, качает, но она не забывает, что у нее есть свой собственный муж удовлетворения желаний. И вот этот вот момент, как желание другого, ну, в частности, родителя, да, в частности, скорее всего, мамы, ставит вот эти границы. Это как бы первая матрица, которая, если, которая формирует затем взаимоотношения желаний, конфликт, вот это желание и запреты. Если они удачно простроены, то потом ребенок сам сможет, взрослый уже став взрослым, связать свои собственные желания. Если же их очень много, он перевозбужден, он не знает, что с ними делать, и он разрывается часто на куски от своих желаний.
Спасибо, Виктория. Примем звонок. Вторая попытка связаться с Сергеем Васильевичем из Московской области. Здравствуйте.
Простите, я отходил тут. Значит, это очень интересная тема. Благодарю вас, во-первых, за нее. Но я хотел бы сказать одну вещь. Может быть, вы что-нибудь слышали об этом? Что на самом деле запрет всегда... Ну вот, это фрейдовская, видимо, теория, запрет... Ну, юнговская, точнее, то, что вы сейчас говорили, что запрет ведет всегда к угнетению желания. Но мало этого. Эти желания, которые под запретом, они скапливаются у человека, и в конце концов происходит взрыв. То, что мы видим сейчас, таких вещей полно, на самом деле, извращенные сексуальные желания и все остальные, какие бы вы ни взяли. Это происходит и в результате таких вещей, как пост на любую тему, я бы так сказал. Вот. Но я хотел бы еще сказать другую вещь. Есть такое слово «мораль». Это такой свод запретов, который определенным образом влияет вот в человеческой среде. Ну, знаете, вот, например, в центре Москвы нельзя в шортах прогуливаться по Красной площади. Но где-нибудь в Африке вы не сможете по-другому одеться. И нормы морали рушатся в таком случае. То есть нормы морали плавают в основном. И чем они, эти нормы морали, управляются? А управляются они исключительно сознанием. Так вот, развитие сознания на самом деле ведет к тому, что вы называете пониманием запретов. Вот в чем дело. На самом деле нужно стремиться к пониманию.
Спасибо, Сергей Васильевич. Константин, прошу коротко, если можно.
Мне понравилось, с какой подкупающей искренностью Сергей Васильевич сказал, что он ходил куда-то, возможно, чтобы удовлетворить какое-то желание. Конечно, энергия желания не исчезает, но она может бесконечно и очень разнообразно превращаться. Та же самая агрессивность может быть так красиво, так социально одобряемым способом быть реализована на корте или в каких-то, так сказать, видах единоборства. Любое функциональное состояние тела, которое мы можем определить как потребностное, может быть реализовано, любое желание может быть утолено тысячью способов. И от того, как это делается, зависит, окажется ли человек в тюрьме или, так сказать, в раю, или где-то еще. За это отвечают и родители, и культура, и полевые командиры, все, кто назначает нормы. Здесь шорты норма, то, что нормально в родильном доме, ненормально в публичном. И наоборот, нормы назначаются.
Спасибо, Константин. Пришло время напомнить, что на волнах Радио Свобода звучит программа «Личное дело». О желаниях, на которые налагается запрет самим человеком или обществом, сегодня говорят психоаналитик Виктория Потапова и психолог Константин Сурнов. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Из Петербурга у нас звонок. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел поделиться двумя моими наблюдениями.
Очень коротко только, пожалуйста.
Я очень коротко. Значит, если жена хочет, чтобы вы бросили курить, а вы хотите, чтобы у нее была талия 60 сантиметров, можно одно желание поменять на другое, и все будет замечательно. Вы не будете курить, она будет сидеть на диете. Вот. И потом еще такой момент, если вы хотите, опять-таки, вот с курением, ведь само желание выкурить сигарету гораздо сильнее, чем, воплощение этого желания. Когда бросал курить, я носил сигареты в кармане и очень хорошо себя чувствовал, потому что мне всегда хотелось курить, я был в таком тонусе постоянно. А потом, когда организм отвык, как бы стало уже неинтересно просто. Вот, прокомментируйте, спасибо.
Спасибо, Константин. Вот Константин нас перевел так вот естественным путем к разговору о так называемых семейных запретах. Вот он начал о таком своеобразном торге: я бросаю курить, жена в ответ худеет, да? А оказалось, что их огромное количество. Они столь разнообразные, что я была просто потрясена, что люди, оказывается, друг другу в парах, в семейных могут запрещать. А любопытно, что в Итальянском институте психологических отношений провели исследование, которая показала, что как только в паре начинают затухать отношения, вот ослабевать чувства, резко уменьшается и количество семейных запретов. То есть то, что вчера было табу, сегодня становится абсолютно безразличным. Виктория, не получается ли тогда вот из результатов этого исследования такая хитрая схема, что семейные запреты на самом деле помогают сохранять пылкость чувств.
Ну, уже на самом деле несколько радиослушателей касались вот этих тем, да, свободы в любви, свободы в отношениях мужчины и женщины, и свободы или требований и запретов в семье. Это самое главное, наверное, самый главный вопрос, да, как быть вдвоем. И, безусловно, вот меня сразу обратило внимание, и мне хотелось задать вопрос вашему радиослушателю, а почему вы так озабочены желаниями вашей жены, и она запретами, вернее, желаний для вашей жены, а она запретами ваших желаний, да? То есть посмотрите, когда люди свободно встречаются, они в той или иной степени допускают, да, у них степень свободы, они не очень фиксированы некими запретами, да, которыми налагает брак уже договором, да, это некий договор быть вместе, да, подписанный. И раньше даже, допустим, в древнеримской культуре Матрона жала руку своему мужу, да, при заключении брачных, вот, принятии решение о браке, о брачном договоре. И здесь сразу возникает изменение, как только заключается брак, как будто бы жена и муж стали одним целым. Безусловно, это целое, это семья. Но очень важно, что личности вдруг начинают пугаться, что вот эта вот целостность, безусловно, эта вот новая структура, новое образование, оно должно каким-то образом поглотить мои собственные желания.
То есть ущемить меня в правах.
Ущемить в правах. И поэтому... Ну, лучше защита от нападения, как бы начинается контролироваться желание там другого. И на самом деле здесь очень большой страх, что да, вот брак это настолько вот такие запреты, что они запретят. И вот эти какие-то схемы, и я думаю, ведь здесь очень много фантазий, я, к сожалению, как аналитик могла бы много рассказать, но у нас есть лимиты времени. И здесь запреты, как же так? Ведь это можно было делать только папе и маме, и вдруг я и моя жена стали играть вот эти роли, да, и насколько личность формировалась, насколько папа и мама позволяли целовать друг друга при ребенке, показывать, что они любят, да, вот мы опять к тоталитарному обществу возвращаемся, насколько любовь это было естественным чувством и проявлением, тогда и в паре люди могут с этим идентифицироваться. Если же не было, да, такого опыта, то часто идентификация вдруг появляется, мощный запрет. И запрет на то, на другое, вдруг вполне молодые люди, у которых все прекрасно, допустим, двое детей, прекрасный бизнес, возможность путешествовать, они вдруг перестают получать удовольствие. Возраст самый пик сексуальной активности. И они тогда начинают претензии предъявлять, запрещать и думать, а не освежить ли нам пару, например, походом налево, либо еще, сейчас очень модно, свингерство, приглашением другой пары. И я хочу предупредить, это начало конца, потому что именно найти другого человека – это огромное счастье. И любовь – это и есть постоянная возможность слиться с этим человеком, отделиться и посмотреть, боже мой, он опять другой, он опять новый, я опять хочу этого другого или эту другую. И вот это огромная-огромная культура, и эта культура должна быть защищена, я думаю, семейными правилами, ну, регламентом, моралью, да, именно в хорошем, в широком смысле защищена внешне, а внутренне эта пара, ну, может исследовать свою свободу, и они имеют на это право.
Спасибо, Виктория. Примем звонки из Москвы. Виктор дозвонился, здравствуйте.
Вот мне хотелось бы сказать, прошу вас прокомментировать, что можно, я, так сказать, знаю эту методу, что можно воспитывать без запретов, ввести малыша. То есть, если вы, вот как правильно сейчас говорили, наблюдая за ним, улавливаете его первое желание, которое надо запрещать, и запрещаете мягко, так сказать, то следующего может и не возникнуть. Вот я просил его прокомментировать. Вот такая метода возможна вообще, в принципе, вот с точки
спасибо,
зрения
Виктор.
Науки?
Ну, на мой взгляд, невозможно не запрещать ребенку то, что может повредить его здоровью, в первую очередь, вот как Константин сказал, пальцы сунутые в розетку, то система запретов все равно будет. Форма – это другой вопрос. Кто-то готов? Мы уже говорили сегодня об этом.
Но, Виктория, я готова, потому что здесь вот что-то, конечно, мягко, да, но что-то просто нет. Например, пальцы в розетку горячие – это нет. И если это будет типа а-та-та с улыбочкой, то ребенок часто может и не понять этого. Поэтому спокойно, но не резко, не зло, а просто иногда спокойно нет, потому что это так, мы тоже рекомендуем говорить родителям.
Спасибо, Виктория. Константин.
Или тот способ, который упомянул Александр. Он, в сущности, сослался на то, что он в общении со своим сыном использует старинную, открытую французскими просветителями систему, методику естественных следствий. когда ребенка, если уже это говорящий ребеночек, говорит, ну а что будет, если это вот сам подумай, и ребенок сам приходит к этому. Либо просто, если он разбивает стекло в спальне, то не нужно торопиться вставлять сразу новое стекло, пусть померзнет. Это будет естественное следствие, которое тоже воспитывает. Это тоже формирование системы культурных регуляций, системы запретов, но совершенно особой стилистики, без битья, без крика, без этих.
Представляю, ужасов. Константин, что сейчас подумали мамочки маленьких детей насчет того, что пусть ребеночек в спальне померзнет.
Ну, я же не как в 17 мгновениях весны, а только чуть-чуть, ну, до мурашек, ничего.
Спасибо, Ленинградская область, Сергей с нами на линии. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, спасибо за глубокий анализ по существу вопросов. Вопрос такой, вот при контакте людей, при соприкосновении слизистых, происходит обмен микрофлорами каждого человека. И в результате один заражается от другого разными патогенными микроорганизмами. Вот наблюдаю, здоровье у людей резко ухудшается. Ну, это факт известный, это Семенова Надежда развивает эту идею, Свищева.
Сергей, в чем вопрос ваш заключается?
Вопрос, нужно ли говорить об этом во всеуслышание, или пускай идет как идет. То есть встречаются, заражаются, теряют работоспособности, там, антропогенные.
Спасибо, Сергей. Ну, просто, чтобы не уходить от темы программы, отвечу на ваш вопрос. Говорить о том, что существует инфекция, которую можно приобрести при близком контакте, можно и нужно. Медики это делают. У нас сейчас популяризаторство в этом смысле развито достаточно хорошо. А также служба анализов, быстрого прохождения, быстрого подбора лечения. Это не является темой нашей сегодняшней программы. У нас очень мало времени остается в эфире. Я хочу задать своим экспертам такой вопрос. Если у человека есть некий внутренний запрет на даже осознание собственного желания, скажем, желание близости, привязанности, заботы о другом, то, как правило, вот вся деятельность в этом направлении тормозится. И человек семьи не создает там до 30, до 35 лет. Вот как вы полагаете, существование такого запрета на собственное желание всегда ли имеет корни в семейной истории? Всегда ли нужно копаться, что там было у папы с мамой, у бабушки с дедушкой? Буквально по нескольку слов, Константин, прошу.
Запрета на желание нет ни в какой культуре, даже самой тоталитарной. Есть запрет на определенный способ удовлетворения желания. А корни запретов на желание, вот этот самый внутренний редактор, в сущности, интериоризированная норма, они гораздо глубже, чем конкретная семья. Это корни культуры. Культура начинается с запрета, личность начинается со слова «нет», то есть запрета на манипулирование собой, на беспрепятственное удовлетворение чьих-то там желаний в ущерб моим собственным. Поэтому краткий ответ – не всегда.
Спасибо, Константин. Думаю, Виктория не согласится.
Конечно
сейчас,
же, прошу. Всегда, потому что, да, культура, да, история, да, это социальная среда, культуральная, в которой мы живем, то или иное общество, но мы-то живем, рождаемся в этой семье, и семья преломляет через свою семейную культуру. И именно папа и мама нам говорят, это можно, это нельзя, 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 нельзя. И в конечном счете до такой степени нельзя, что другой он опасен. Это вирус, это то, что проникнет и разрушит. И поэтому не только одиночество, а именно различный страх болезней. Иногда вот формирование так называемой ипохондрии, да, то человек ищет болезнь. На самом деле он ищет этот объект, на который можно хоть привязаться, но поскольку и объект все время говорил нет-нет-нет, вместо объекта у него появляется болезнь, с которой он и живет. Опасение, я имею в виду. Не болезнь, а опасение этой болезни. И она его и защищает от реальных взаимоотношений. Да? Я не говорю, что надо менять партнера сплошь и рядом, но надо найти своего близкого, своего родного. И тогда мы все несем те или иные бактерии, но они станут вашим общим, и они не будут патогенны для вас, и заразны, и не будет никакой болезни, будет удовольствие.
Спасибо, Константин, спасибо, Виктория. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Возникающее внутри нас желание, всплывая на уровень сознания, проходит некую проверку на реальность и на моральность. Налагаемый на него запрет, как считают мои гости сегодняшние, может и должен быть только продолжением любви. В любом другом случае подавление желания запретом может привести к необратимым последствиям. Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире психоаналитика Викторию Потапову и психолога Константина Сурнова. За режиссерским пультом работал Александр Орлов-Сокольский. Звонки принимала Марина Стауна. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Тема сегодняшнего выпуска – экономика культуры, как это выглядит в теории и как на практике. Фестиваль театра Николая Калиды в Москве. Книга Владимира Поперного «Культура-2. 25 лет спустя». «Будни Грозненского драматического театра» и материал памяти Олега Даля. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите, это будет интересный эфир. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».